Спасибо, Наташенька. Вашим рассказом вы провели меня снова в памяти теперь. По тем улицам, которым мне дважды тоже пришлось пройти, за что я также благодарна Господу. По тем же улицам, по тем же местам. И еще, слушая ее, я удивлялась, друзья, если нас ведет один и тот же Дух, то удивляешься, как все заранее предусмотрено. Наташа закончила рассказ о том примере, о котором говорит Писание. Если вы видите смоковницу распускающуюся, то знаете, что близко лето. Удивительно. Я слушала и думала, Господь, какой ты. Он тоже мне сегодня положил на сердце говорить о смоковнице. Только несколько другое. Знаете, друзья, смотрю я на ваши лица и думаю, как хорошо и как приятно, как написано в одной песне, быть братьями вместе. Как радостно видеть лица новых и новых детей Божьих, когда ездишь по миру в разных поездках. И невольно приходит на сердце, а как будет, как однажды, когда однажды Церковь Христова, собранная из всех народов, из всех конфессий, из всех языков, соберется вместе и предстанет пред тем, кому она принадлежит. Правда же? Я вполне понимаю, друзья, желание многих, что когда приезжает кто-то, я никогда не думала, что мне придется стать известной через книги, но у Бога свои пути. Так вот, вполне понятно, когда люди хотят услышать что-то из жизни этого человека. Но позвольте мне сейчас это не делать. Когда я ехала сюда к вам в машине, мне положено было на сердце одно место. И невольно всплыло в памяти пережитое, чем я очень хотела бы с вами сейчас поделиться. Вы знаете, Господь является нашим Господином. А Господин может прийти к своему слуге, к своему рабу, когда он хочет, как он хочет и в какой форме он хочет. И очень часто он приходит к нам тогда, когда мы его не ожидаем, подобно тому, как это случилось однажды с Валтасаром. Бог пришел к нему в минуту, когда он не ожидал, и как он не ожидал. И услышал жуткие слова, точнее, увидел написанное на стене: «Ты взвешен на весах». И дальше вы знаете продолжение. Знаете, в моей жизни был тоже совсем недавно один такой момент, когда Господь меня тоже взвесил на весах и испытал на верность и на послушание. И скажу, к сожалению, и к боли моей, я исполнила то, что он хотел, но как? Я сейчас с вами поделюсь. Мне сейчас порой за это стыдно, но я благодарю Господа за тот урок, который он мне преподал. Дорогие братья и сестры, 1, 2, 3 сентября 2004 года, по-моему, сейчас вы меня поправите, если я неправильно сказала. Весь мир или внимание всего мира было приковано к маленькому городку в Северной Осетии, Беслану. Помните вы этот момент? Правильно, 2004, я столько езжу, что порой забываю. Дорогие мои, за несколько месяцев я была приглашена в миссионерскую поездку с председателем или президентом женского движения всей России совершить поездку в основном для проведения женских служений. И вдруг за 2 недели я слышу по радио, что 1, 2 и 3, точнее с первой же минуты, я узнала о том, о чем узнали и вы все в эти жуткие дни, что этот маленький городок переносит такую трагедию, которая не так уж часто случается. Дети, то есть самое дорогое, в жуткой опасности. Наташа сегодня рассказывала о том, сейчас рассказывала, сколько терактов в Израиле. Да, когда слушаешь, думаешь, как жутко, представить трудно себе, как это жить в этой стране. А этот случай произошел в нашей стране, причем такой жуткий, такой ужасный. В план моей поездки был включен Беслан за несколько месяцев. Когда по радио я услышала о том, что там происходит, первой мыслью было, мне там не придется быть. Я не предполагала, как это выглядит. Где это произошло? Но вы знаете, за несколько дней мне позвонила эта президент и сказала: «Людмила, ты будешь там? И будешь там с очень тяжелой миссией, как душепопечительница. Ты должна будешь говорить с матерями, отцами и бабушками погибших детей. Тебе придется говорить на собрании в той церкви, где погибло огромное количество детей. Тебе придется встретиться с пастором, у которого из 5 детей остались только 4. Остальные погибли в этот день. Из 5 остался, я 4 сказала, простите, остался 1. 4 погибли. Знаете, я признаюсь вам, я была в шоке. И думала: Господь, я не знаю, как я буду там. Я не знаю, что им говорить. Как можно утешить отцов и матерей? Как можно утешить этих несчастных бабушек, которые потеряли самое дорогое в своей жизни? Господь, если можно, пожалуйста, пожалуйста, прошу Тебя, избавь меня от этой поездки. Вот такими слабыми мы можем быть. Но на сердце четко лежало: ты будешь там, и ты будешь там говорить. И тогда мне ничего не оставалось, как только спросить: Господь, что ты хочешь, чтобы я им сказала? Потому что если скажу я, это будет нечто человеческое. Как мы, люди, утешаем друг друга? Мы ведь говорим обычно: успокойся, утешься, все пройдет, Господь милостлив, время лечит раны, да? Правда? Мы так утешаем. Я просила другого, я просила Духа Утешителя дать мне то слово, которое бы их утешило. И вы думаете, что я получила? Когда я прочитала, четко легло смоковница, то самое, о чем говорила нам сейчас Наташа. Но какая смоковница, вот что страшно. На сердце четко легло место из Евангелия Марка, 11 глава, с 12 стиха. Признаюсь вам, когда я прочитала это, мне хотелось кричать, не то что плакать. Кричать: Господь, я не смогу с этим к ним пойти. Не смогу! Я не понимаю Тебя, Господь. Теперь вы читаете, открыли это место. Это место о бесплодной смоковнице. Читаем. На другой день, когда они вышли из Вифании, Он, Христос, взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев. Ибо, обратите внимание на эту часть стиха, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. Еще обратите внимание вот на это место. И слышали то ученики Его. Можете себе представить, почему я кричала в сердце: Господь, я не смогу этим избитым, израненным душам понести это слово о проклятии смоковницы. Господь, я не понимаю, почему Ты дал это слово. Господь, может быть, что-то другое. Господь, я не выдержу, я сломаюсь там. Нет, на сердце твердо это слово. И впервые в моей жизни Господь истолковал его мне, но не так, как я ожидала. Как я раньше слушала и слышала толкование других. И вот этим, как он истолковал. И что произошло там, в Беслане, я сейчас хочу вам рассказать. Друзья, когда я приехала туда, было первое потрясающее переживание. Это огромное, только что созданное. Я была там буквально меньше, чем через 2 недели. Потрясающее своими масштабами кладбище, у которых на крестах, которых это прошло еще совсем мало времени, не было ни памятников, только у всех одинаковые кресты с одной и той же датой смерти. По двое, трое. Учителя, дети, родители. Ой, если вы знали, что я там наслушалась, если вы знали, как надрывалось сердце, когда видела погибших, ой, родителей погибших. Вы знаете, это кладбище просто потрясло, просто потрясло. И черные с опущенными головами фигуры, двигающие по кладбищам. 800, более 800 человек на этом кладбище. Братишки и сестренки, лежащие рядом, учительницы, полностью семья, 6-7 человек, рассказывали, что некоторые квартиры так и остались закрытыми, потому что туда никто не вернулся после этих дней. Но самое жуткое было прийти на собрание. Ой, если бы их видели. Ой, если бы вы видели этих пасторов и этого пастора, у которого из 5 детей вернулась только 1 дочь. Но я сидела и думала, что же я теперь буду делать? Встал один служитель, приехавший, стал утешать. Встал другой служитель и стал утешать, так, как я вам говорила, как мы утешаем. Я забилась среди и смешалась. Обычно вот так вот приходится сидеть впереди. А тут я постаралась как можно дальше уйти. И думала, ну, может быть, меня не заметят. Ни к пастору не подошла, не сказала. Однако та, которая со мной ехала, она сказала, что я приехала из Германии. И шло собрание. Но эти лица истерзанные, эти невыплаканные глаза, которые при малейшем напоминании наполнялись слезами, это не передать. И у меня постоянно билась мысль, как они воспримут то, что я должна сказать. Собрание кончилось, и я с облегчением вздохнула. Кажется, как мы говорим, пронесло. Какое-то. Пастор в конце служения, когда все помолились, вышел и сказал: «Друзья, среди нас есть сестра, которую вы знаете, как и ваш пастор сказал по книгам. Так вот, мы сейчас попросим ее выйти». И заметьте, что он сказал. «И сказать нам то, что положил ей на сердце Господь и загнал меня этим в угол». Я больше не могла выйти и говорить что-то, что так хотелось бы высказать в Писании. Нет, он мне сказал: «Выйди ты и скажи то, что положил ей на сердце Господь». Я думала, если бы ты знал, что положил мне на сердце Господь. Друзья, ватными ногами я вышла вот так же и сказала: «Дорогие мои, я сейчас чувствую себя точно так же, как чувствовала, когда на моих руках, когда я работала как врач в пульмонологии и кардиологии, умирали люди и смотрели на меня глазами, в которых была тоска перед и ужас перед вечностью. Вы знаете, чувствуя, что не в силах оказать помощь, я отходила от умершего, а сердце кровило, и мне надо было спускаться вниз, где ждали родственники умершего или умершей. Если вы знали, какое это тяжелое чувство, когда ты входишь в приемный покой, где сидят родственники и смотрят на тебя с надеждой, желанием услышать то, что они хотят, а им приходится говорить: вашей мамы больше нет, вашего мужа больше нет». И в ответ на это слышала: «Нет! Нет, мы не верим, доктор!» Я сама была как ватная. человеку не дано власти воскрешать или оберечь от смерти тех, для кого настал последний час. Так вот, говорила я христианам в Беслане, у меня точно такое же чувство сейчас. Братья и сестры, Бог мне действительно положил на сердце, но положил то, чего я не ожидала. Выслушайте это слово от Господа и вам судить, от Бога оно было или нет. Дух Утешитель послал вам вот это слово, когда я была еще в своей стране и прочитала то, что прочитала вам сейчас. В зале это было примерно столько же, нет, порой в полтора, скорее в полтора раза больше, чем вас сейчас. В зале наступила мертвая тишина. А я могла им сказать, это Дух Утешитель. Он утешает не так, братья и сестры. Один Бог знает, почему Он мне послал это слово. И если бы не слова вашего пастора выйдет и скажет то, что Бог положил ей на сердце, пожалуй, я бы струсила. Я понимаю, что значит вам слышать эти слова. А теперь, пожалуйста, давайте наберитесь мужества и силы и выслушайте то, как Бог для вас изложил мне это место Писания. Друзья, давайте теперь тоже вникнем в то, что Господь сказал, хотел сказать этим убитым горем людям, а может быть и вам, друзья, может быть и нам. Особенно вот это привлекает здесь внимание. Господь идет, приближается к смоковнице и никогда, ни в какой другой момент, сейчас, приближаясь к ней, Он взалкал. И увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, только листьями, пошел в каком желании найти на ней плод, чтобы утолить свой голод? Не найдет ли чего на ней? Но пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев. И здесь же дается объяснение, почему кроме листьев ничего Господь не нашел. Ибо еще не время было собирания смоков. Все понятно. Невольно в нашем человеческом разуме возникает вопрос. Господь, непонятен ты нам. Господь, мы назвали бы человека безумным, если бы зимой, подойдя к яблоне, он не нашел ничего на ней, а искал яблоко и проклял бы ее. Бедная яблоня, при чем тут она? Ведь это же не время ее плодоношения. И такого человека мы бы, наверное, рассуждая умом человеческим, назвали безумным. И сказали, как ты мог проклясть? При чем тут яблоня? Бог заложил в природу свои законы. Время плодоношения, время распускания почек, время листьев, время зачатков плодов и время плодов. Человек, ты что? Что ты делаешь? А это делает наш Господь Иисус. Тот, кто все это знает лучше нас. И все законы природы вложил в природу Бог при сотворении. Господь, что ты делаешь? Иисус, что? Как ты мог проклясть эту бедную несчастную смоковницу? И дальше, и сказал ей Иисус, отныне, да не вкушает никто тебя плода вовек. И опять разгадка, почему Господь Иисус это сделал. И слышали то ученики его. Ах, вот в чем дело. Значит, в произошедшем вложен какой-то был смысл, который был необходим для понимания учеников. Господь сделал это перед ними, желая им что-то сказать. Ну что? Не время собирания смоков. Помните, в Откровении есть слова, которые говорят о дереве, которое приносит плод во всякое время. Помните? Да, Господь, но это вечность, это там, а здесь. Друзья мои, вот это хотел Господь направить к изнемогших в страданиях и скорби людям Беслана. Вы знаете, на сердце шли слова обращенные, вот так, как Наташа сказала, не слышимые ухом, а в сердце звучащие, которые Господь обращал к детям своим в Беслане. И знаете, мои уста были только устами сосуда. Я должна была говорить только то, что хотел им сказать Господь. Друзья, мы знаем, в Писании такие слова. «Любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас». О, нет, я неправильно сказала. Помогите мне, братья. «И молитесь за обижающих вас, и благословляйте проклинающих вас». Мы все это знаем наизусть, правда? Но одно дело теория, а другое дело практика. Вы знаете, Господь задавал детям своим в Беслане вопрос. Дети мои, вы это знаете. Любите врагов ваших. Молитесь за обижающих вас. Благословляйте проклинающих вас. А вот это теперь практика. Причем такое испытание для вас, которое, быть может, никто бы другой не выдержал. Нет, Бог испытал теперь вас в этом. Настал тот момент, когда Он взвесил вас на весах. Какими Он нашел вас, друзья? Вы все знаете, чтобы мы любили врагов ваших. Собственно, любовь к врагам и определяет истинное, глубокое, сокровенное, потрясающее и привлекающее многих людей ко Христу, христианство. Нам не свойственно любить своих врагов. Однако Писание говорит, чтобы мы любили. И вот людям Беслана, этим избитым и израненным сердцам матерей, отцов, мне говорили, что в те дни мужчины над сожженными телами своих детей плакали громче, чем женщина. Так вот, теперь встал перед ними вопрос. Дети мои, вы сможете сейчас любить своих врагов? Теперь на практике, не в теории. Вы знаете, зал молчал. А мне пришлось говорить дальше. Я говорила, вы можете благословить теперь тех, кто убил ваших детей? Это не я вопрошаю, это устами моими вопрошает вас Господь. Вы сможете молиться за них? Мертвая тишина. Друзья мои, говорила я бы вам никогда этого не сказала. Признаюсь, я трусила. Мне стыдно, но я умоляла Господа освободить меня от этого задания. А теперь я должна это вам сказать. И поставить те вопросы перед вами, которые ставлю не я. Устами моим Дух Святой, наш Господь, вы способны сейчас принести добрый плод? Вы способны быть взвешены на весах сейчас? Какими увидит вас Господь в эти минуты, в эти дни страданий и мучений? Какими, друзья? Не я говорю к вам говорит тот, кого вы прославляли сейчас. Можете, да, хорошо сказать, всегда радуйтесь. Вот сейчас, в эти минуты, в эти дни страданий вы сможете радоваться? Опять молчание. Друзья, когда Бог нас ложит на весы, тогда или. Или мы будем найдены слишком легкими, или имеющими должный вес пред Господом. Люди молчали. Друзья, у меня больше не было сил. Я только могла сказать, о, дорогие мои, я верю, как вам тяжело. Если вы знали, с каким сердцем, облитым кровью, я стою сейчас перед вами, смотрю в ваши выплаканные слезами глаза. Мне жаль вас, но я не могу пожалеть вас больше, чем жалеет Бог. А Он прислал к вам Духа Утешителя сейчас вот в такой форме. После этого я буквально, действительно, онемевшими ногами спустилась вниз, села и ждала, что будет дальше. Дорогие мои, встал пастор, сделал несколько шагов, потом опустился на стул, обхватил его руками и зарыдал. Если вы знали, что значит видеть сильного мужа Божьего, рыдающего навзрыд, в собрании. И вот что удивительно. А я сидела и думала, что ж теперь будет? Подходит он ко мне, встал, положил руку на плечо и сказал, нас многие утешали в эти дни. О, как люди старались подыскать нужные слова. А сегодня мы услышали утешение Духа Святого, Духа Утешителя, и познали, что Он утешает не так, как мы, люди. Спасибо, что вы принесли нам Слово Бога. И мы знаем, почему мы все поняли, даже то, что не поняли вы, сестра. Друзья, мне хотелось кричать от радости и благодарности Господу. Простите, что я плачу. Меня не так легко заставить теперь плакать. После того, как после написания трилогии я выплакала, мне казалось, все мои слезы. Но вы знаете, мне хотелось броситься ему на грудь и поблагодарить, что он снял с меня то бремя, ту тяжесть, с которой я пришла к ним. После этого он просил, пожалуйста, вон там комната, пойдите с сестрами, пойдите с этой бабушкой, которая почти на грани сумасшествия, потеряв единственную внучку, ту самую, которую привезли незадолго и оставили на год, ее дети, ее единственная дочь и зять. И она, эта девочка, уверовала и в тот страшный день пошла с пятью детьми этого пастора, потерявшего четырех, и, разумеется, не вернулась. Самое страшное, говорил он, что она относилась к старшеклассницам, а мы знаем, что пока вся эта перестрелка шла, старшеклассниц, человек 30, посадили не без того, что кто-то это заметил, и увезли в Северную Абхазию. И мы знаем, что делают мужчины с такими девочками. И можете себе представить, никто не знает, или их дети погибли, сгоревший так, что их невозможно узнать, или сейчас над ним глумятся там, в горах. Вы можете себе представить, мамы, папы? Можете представить страдания? И вот он говорит, эта бабушка не знает, где ее внучка или сгорела, или была взорвана, или она там, в руках этих жестоких мужчин, которые над ней глумятся. И ее дочь, и ее неверующий зять прокляли ее. Это была единственная надежда продолжения рода этой семьи. Она на грани сумасшествия, она не хочет нас слушать. 2 недели она не ходит на собрание и не хочет нас видеть. И говорит, я не хочу верить в такого Бога. Пойдите, она там, и сестры, и другие бабушки, потерявшие своих детей, тоже там. Вы можете представить мое состояние? Тут только что пережить это. И теперь идти утешать. Как утешать? Когда я пришла там и увидела эту бабушку, она только одно повторяла. Что это за Бог? Что это за Бог? Почему он забрал мою единственную внучку? Почему мне пришлось выслушать проклятие моих детей? Что это за Бог? Что это за Бог? Я не могу его больше верить. Друзья, мне ничего другого не оставалось. Тогда руководил только Господь и Дух Святой, как обнять ее и сказать. Кстати, мне сказали, 2 недели она больше не может молиться. Я не знаю, сестра, пожилая сестра, я не знаю, почему Бог это допустил. Я могу только сказать вам, что в 17-летнем душепопечительском служении мне пришлось выслушать много матерей, которые вымолили у Господа свою дочь или сына, вымолили, поставив ему условия: «Господь, или ты сохранишь жизнь моего дитяти, или я уйду от тебя». Прошло 18-20 лет, а потом они кричали пред Богом: «Господь, лучше бы она умерла! Что я тогда наделала, вымолив ее у тебя или его? Моя дочь стала проституткой. Мой сын наркоман, тот, кого я вымолила». А если бы они не вымолили, то это дитя было бы в вечности с Богом. А теперь оно преступник или блудница. или наркоман, или еще кто-то, кто разрывает душу вашу. Вы не знаете планов Господних. Вы не знаете, стала ли бы Детем Божиим ваша внучка, если бы она выжила и вернулась, как эта девочка из пятерых, единственная одна. Мы не знаем путей Господних. Не зря же написано, мысли Его не наши мысли, пути Его не наши пути. Бог, видимо, усмотрел лучшее для вас. И потому найдите в силы, склонитесь пред Ним и просите, чтобы Он дал вам силы сказать эти трудные для вас слова. Как хочешь Ты, Господь, как хочешь Ты. И вы знаете, впервые за 2 недели простые слова, что я и сказала. Но когда ведет Дух, а не человек, Дух Святой, который проникает и знает, проникает в наши сердца и души, и знает, что утешит человека. Она бросилась ко мне на грудь, расплакалась, и первый раз за эти 2 страшные недели, не совсем, дней 12 было, стала молиться. И вы знаете, я была потрясена услышать эти слова. «Как хочешь Ты, Господь, как хочешь Ты». Потом другие матери говорили. Одна женщина, которая рассказывала, как на ее глазах в упор выстрелили в голову ее сына. И как она им закрыла другого, а потом легла сама, чтобы сберечь еще одного. Вы знаете, это что-то страшное слышать было, такие рассказы. Но когда мы говорили с женщинами, простите, я очень долго говорю, когда мы говорили с женщинами, открылась дверь, и вошли 4 братьев осетин, молодые братья, со слезами на глазах, и сказали: «Сестра, мы пришли еще раз поблагодарить, что вы принесли нам Слово Бога. Ой, если бы не это Слово, мы готовы были сделать нечто, что лежало бы до конца на нашей совести». Вы же знаете кавказские народы. Вы же знаете эту месть в этих народах. Я не знаю, друзья, что они намеревались делать. Но они сказали словом от Бога, которое вы имели мужество принести нам и сказать. Вы остановили нас от чего-то страшного. Они благодарили меня. А я, признаюсь вам, хотела плакать, зная, что творилось в моем сердце, когда Бог побуждал делать то, чего я человеческим умом расценив не хотела. Мне стыдно было своей трусости, мне стыдно было своей неверности. Да, я исполнила, да, я послушала, но как? Это был урок, который я никогда не забуду. И потому в тот день, друзья, побывав в той семье, где 4 детей погибли у этого пастора, я сказала: «Господь, я не понимаю Тебя. Во многом Ты открываешься мне таким, каким я никогда Тебя не знала. Но я обещаю Тебя, отныне я пойду туда, куда Ты поведешь, и скажу, что Ты хочешь, чего бы это мне ни стоило». Дорогие друзья, я заканчиваю. Плод в неурочное время. В тот момент, когда мы не готовы что-то исполнить, как тяжело человеку, который потерял своего близкого. Например, могу себе представить, как тяжело жене потерявшего мужа, причем внезапно инфаркт, кровоизлияние в мозг, авария, какая-то катастрофа. Вот он только что был передо мной, и теперь его нет. Того, с кем я одна плоть и одна душа. Или мужу, который потерял внезапно, быть может, прямо на глазах свою жену. Я могу себе представить. Или мать, которая вот только что на руках держала свое дитя, и вдруг что-то произошло, судороги, и дитя на глазах ее погибло. Те, кто это не перенес, тот никогда не поймет. Мы такие по природе, пока сами не перенесем, не способны понять боли и страданий другого. А кто перенес, тот знает, чего это стоит. Друзья, Господь нам приходит часто в неурочный час, как пришел к этой смоковнице в то время, когда на ней нельзя было ожидать плода, смоковницы. Но Дитя Божие должно принести плод Святого Духа, терпение, благость, любовь, способность простить. В любое время должен быть готовым. Мы можем сказать: Господь, ты не можешь сейчас ожидать от меня терпения. Когда мой муж носится со мной с ножом, чтобы меня убить, когда он проклинает меня, когда он говорит: прочь из моего дома, Господь, о каком терпении может быть идти речь? Это не время, Господь, только не сейчас. Не сейчас. Подожди, да, я успокоюсь, да, я снова вернусь. Господь, ну как ты в такой час можешь от меня ожидать? А Господь ожидал от бесланцев любви и прощения врагов и благословения в тот час, когда, казалось бы, не было никаких человеческих сил на это. Видите, какой наш Господь? Друзья, и Господь не зря это представил пред своими учениками и оставил на страницах своего Писания. И слышали то ученики Его. Смоковница могла не принести плод, а мы, христиане, должны быть готовы принести достойный Бог плод, прославляющий Господа, как то дерево вечности пред Господом в любое время, в урочное и неурочное, во время, которое нам подходит и которое нам не подходит. Бог, как Господин, может прийти в нашу жизнь в любой момент. Что Он найдет на нашей смоковнице? Давайте спросим себя, способны мы будем принести тот плод, который Он ожидает на нас найти? Способны мы Ему в самую тяжкую минуту нашей жизни сказать: как хочешь ты, как хочешь ты? Имеем мы этот плод на нашей смоковнице? Или, придя к нам в неподходящий момент, в самое неурочное время, Господь также поищет и не найдет плода. И что сделает? Господь, сохрани нас от того, что постигло смоковницу. Господь, да не будет этого. Господь, смилуйся над нами. Дай нам эту способность. Человеку невозможно так реагировать. Бог уже все возможно. И потому, друзья, давайте будем теми смоковницами, на которых Господь в любой момент, придя, найдет ожидаемый плод. И чтобы нам в вечности, однажды представ пред Ним, не услышать сердцем слова той песни, которую, может быть, наверное, многие из нас знают и даже поют. Я вам сейчас ее напомню. Другие несли золотые снопы. Я ж только листья принес.